«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии Александр Ватлин, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Московского государственного университета и автор книги «Советское эхо в Баварии». Ну вот, с трудом купил эту книгу, уже все раскупили. Книга очень интересная, рекомендую тем, кто интересуется историей Германии. В первой нашей передаче мы говорили о политической и экономической ситуации в Германии, о, собственно, капитуляции Германии, начале Ноябрьской революции, Спартаковском путче и, собственно, подошли к ситуации в ключевых землях Германии. И, собственно, теперь у нас в центре внимания как раз Бавария, южная часть Германии, тогдашней германской уже республики, собственно. На ваш взгляд, чем принципиально Бавария отличается от остальной Германии? Вот если чуть-чуть посмотреть в прошлое.
Посмотреть на ту ситуацию, да? Но прежде всего потому, что Бавария без большого восторга вошла в Германию. То традиционно, да и по сегодняшний день баварцы считают, что они прежде всего баварцы и только потом немцы. Если мы вспомним уж день сегодняшний совершенно, да, то существует правящая партия. И эта правящая партия Баварии называется совершенно по-другому. Это вот как бы такой специальный кивок в пользу Баварии.
ХСС, и, да?
Да, ХСС, в отличие от вот, ХДС, который командует Ангела Меркель. И Ангела Меркель, уж извините за сегодняшние параллели, далеко не просто приходится в коллизиях, например, коллизиях с беженцами. Когда баварцы говорят, они к нам пришли, а вы там что у себя на севере, не обращайте внимания, что ли, да? Это серьезная проблема, и эта проблема была всегда. Потому что баварцы считали себя немножко обиженными. Они когда-то были и в коалиции с Наполеоном против Пруссии. То есть, в общем-то, ситуации, когда они воевали друг с другом.
И в 1866 года вместе
да,
с Австрией
да,
тоже.
Да, да. И в 1871 году они как-то так без большого восторга участвовали во франко-прусской войне. Ее называют франко-прусской, конечно, хотя она была франко-германской де-факто. Точнее, если можно сказать. То есть проблем было много. И проблем было еще значительная в том, что это не просто некий локальный патриотизм, вот исторические корни, психология баварцев совершенно иная, но и совершенно иное экономическое развитие. Это мы сейчас, опять же говоря, о современных вещах привыкли, что Бавария это BMW, это Audi, это Allianz, это крупнейшие фирмы, это самая развитая часть Германии. Тогда это была абсолютно аграрная часть. Это были альпийские деревни, это были крестьяне, это были колокольчики. В общем-то, страна была, часть страны была отстала. Она себя называла страной, землей. А где-то там Пруссия. И вот, если говорить о революционных событиях, то как раз ключевую роль сыграл посланник Министерство иностранных дел Пруссии в Баварии. Вот как бы, понимаете, это была не совсем одна страна.
То есть, фактически, там было дипломатическое
представительство. Совершенно верно. Да? Оно было традиционно, и только вот после 18-го года эти представительства прусского, как бы, Министерства иностранных дел в других землях Германии начинают отменять. То есть, страна еще не дообъединилась.
Процесс был. То есть, еще раз просто, это мы в первой передаче говорили, но это стоит повторить. А какие полномочия у той же Баварии оставались вот собственные, да?
Ну, смотрите, у них было, собственно, почтовое министерство, да, у них было право печатания в согласовании с Рейхсбанком собственных денег, вот как бы баварских денег, которые фактически были теми же самыми марками, но ходили на территории Баварии. Были почтовые марки, была и собственная армия. То есть очень многие вещи их называли как бы резерватными правами, вот, зарезервированными за Баварией, впрочем, как и за другими государствами, но, пожалуй, у Баварии было гораздо больше таких прав. И вот именно на этом базировалось то, о чем мы говорили в прошлый раз, то, что Бавария в ситуации кризиса, национального кризиса, да, пытается революционное правительство, Курт Эйснер, лидер этого правительства, независимый социал-демократ, пытается начать сепаратные переговоры с Антантой. Это уж совершеннейший нонсенс, представляете, как говорится, когда мы...
Почему же, если мы вспомним 18-й год, пожалуйста, вам Украина, которая, собственно, в Брестском процессе участвует в качестве самостоятельного субъекта, а потом подписывает сепаратный мир отдельно, и Россия оказывается в очень сложном положении.
Совершенно правильные параллели, да, вот это «спасайся, кто может». идет, естественно, когда там провозглашают Германскую империю, все победители, все эти мундиры германских государств присутствуют в Версальском зеркальном зале Версальского дворца. А вот когда поражение, конечно, каждый спасается как может. И здесь вот попытка фактически заявить о том, что мы тут вроде как и ни при чем. Да, вот примерно то же самое, что сделает Австрия в годы Второй мировой войны. Понятно, что она была аннексирована, но тем не менее австрийцы участвовали во Второй мировой войне. Но вот как-то им удалось заявить и объявить о том, что они первая жертва агрессии. То есть вот как бы и то, и другое. И в этом плане баварцы во главе с Куртом Эйснером пытаются вести эти переговоры, за что Курт Эйснер как раз и получает вот этот самый клеймо, что ли, клеймо национального предателя, национальные нотки, что ли, в пропаганде, они очень важны, очень сильны. И во многом вот, вот на этом сепаратизме баварском строится подача социального конфликта, революционного конфликта, о котором как раз и идет речь в моей книге.
А что произошло с династией Виттельсбахов? Ну, вот самое известное, это Людвиг, который, я бы пошутил, значит, создал основы туристской индустрии современной Баварии, построив замечательные замки.
Я бы даже сказал, что он не просто создал, построил замечательные замки, он еще как бы жизнь на это положил, да, поскольку он еще умудрился, будучи помещен в соответствующее учреждение для людей с нездоровой психикой, да, из него сбежать и утонуть вот в Штарнбергском озере, и вот место его, его смерти, так сказать, его утопления, да, окруженное легендами, сейчас является одним из ключевых туристических аттракционов окрестностей Мюнхена, скажем так. Mm-hmm. Вот. Так что в этом плане наследники Людвига более-менее никого из них, в отличие от царской семьи, не расстреляли, они отправились в эмиграцию. Но очень важно то, что все это происходит до того, как об своем отречении заявляет Вильгельм II Гогенцоллер.
То есть революция в Баварии была опережающей?
Вот эта революция идет как бы с, ну, как говорят, от Москвы до самых до окраин, да, от самых-то окраин до Берлина. И она приходит в Берлин тогда, когда уже подписали документы об отречении практически все германские династии. То есть Вильгельму деваться некуда, он просто последним, так сказать, берет шляпу. И в этом плане речь шла не столько о Виттельсбахах, сколько о некой такой, знаете, показательной роли Баварии на самом начальном этапе революции. Вот мы оказались первыми, да, мы не берлинцы, мы не пролетарии, но тем не менее, как говорится, мы тоже что-то можем. И вот это как бы логика передовой части Германии, совершенно неожиданно передовой, потому что, да, вот баварцы, да, аграрная страна, такие тугодумы крестьяне, она скажется и в перспективе, когда Германия пойдет по вот такому демократически-парламентскому пути, да, по пути компромисса со старым режимом, а баварцы, по крайней мере, та их часть, которая ориентирована на Мюнхен, так называемая Верхняя Бавария, они попытаются построить вот некое собственное государственное образование, которое будет провозгласить свою целью социализм.
Ну, а какова роль была вообще в жизни Баварии такой художественной и в значительной степени левой публики, которая концентрировалась в Мюнхене?
Там же это так называемая швабинская интеллигенция, да, это и анархисты, ну, не только анархисты, это и Томас Манн, и Освальд Шпенглер, и потом будет в Баварии работать в последние годы и Макс Вебер. То есть, действительно, Мюнхен притягивал к себе элиту, вот, сливки интеллектуальной жизни Германии.
Ну да, Блюрейтер, да.
Да. То есть, как бы, это потом у нас будет русский Берлин. А до 17-го года у нас, в общем-то, русский Мюнхен, да, со всей этой элитой, с интеллектуальной элитой, с художественными мнениями и так далее, да. И в этом плане, конечно, у них вот есть такое, знаете, элитарное представление о том, что мы знаем все лучше, и мы сделаем все лучше. И вот здесь как раз это уже не такие закаленные марксисты, это, я бы скорее таки сказал, расслабленные анархисты, анархистующая интеллигенция, которая считает, что если все зло в государстве, конкретном государстве Гогенцоллера, ну и бог с ним. И не нужно нам государство, знаете, как интеллигенция, вот такой, как бы, такой анархизм, да мы сами тут проживем, да, и вот, вот этот анархизм как раз и становится доминирующим, что ли, идейным течением в интеллигенции революционной эпохи. Я сейчас говорю именно об интеллигенции Мюнхена, вот этой художественной интеллигенции, которая вот этой революционной волной совершенно неожиданно будет вознесена в институты власти. Какими бы они ни были, там, не знаю, в ЧК, в прокуратуру, в комендатуру городскую и так далее и тому подобное. То есть те люди, которые говорили о том, что мы против власти, да, все само собой устроится, как это принято у анархистов. На самом деле все получается наоборот, им приходится выступать уже в роли, так сказать, там, не знаю, прокуроров, комендантов, чиновников и так далее.
А каков был набор политических сил в Баварии? Он отличался чем-то от германского? Была тоже какая-то специфика?
Ну, как бы и да, и нет. С одной стороны, по списку они были все те же. Были социал-демократы, были социалисты левые, то есть независимцы, да? И была, ну, совсем слабенькая компартия Германии, приехал там один эмиссар из Берлина, ну, что-то такое удалось создать. То есть партия не играла до...
Это левые, не левые.
А не левые была все-таки доминирующая баварская народная партия, одна из, вот, так сказать, последующей, что ли, политической структуры еще династии Виттельсбахов. И была очень интересная крестьянская партия, которая вот представляла интересы альпийских крестьян, которая вот колебалась, немножко была похожа на наших эсеров, да, когда-то она примыкала к революционным силам, когда-то говорила, что нет, нам с рабочими не по пути, у крестьян свои интересы и занимала такие, прям скажем, четко контрреволюционные позиции. Вот такая была ситуация, которая, конечно, еще, так сказать, сдабривалась тем, что это католическая земля, это католическая страна. И здесь вот это противостояние протестантской Пруссии и католической Баварии было очень сильным. Вот отсюда вот
эти прусаки чужаки.
Абсолютно чужаки, да еще не просто чужаки, а, так сказать, не единоверцы, скажем так, да, это тоже играло свою роль, да еще и завоеватели, ну вот, в общем, ситуация была очень такая, знаете, вот понаехали тут, да.
А почему же не возник лозунг независимой Баварии, Фрайштадт, там, собственно, восстановим независимость, как было до 1866 года?
Ну, вот, вероятно, может быть, так бы и получилось. Не случайно после 19-го года Бавария так у нас и осталась. Это свободным государством, Фрайштадт. Это все зафиксировано в ее конституции. Но мне как раз это кажется связанным с тем, что левые силы не видели вот перспектив, недооценивали перспективы национального сознания, локального патриотизма. Для них существовала только вот, так сказать, отчасти мировая революция, да, вот этот новый строй, который рано или поздно охватит весь мир, всю Европу, как минимум, да. И в этом плане, так сказать, воспользоваться идейным оружием противников, сделать ставку на национализм, тем более вот на такой локальный патриотизм, они просто не могли, это, ну, как бы сказать, это не, было у них не камильфо.
Не, да, по Марксу.
Не по Марксу, и просто не ложилось на ситуацию, тем более, что ситуация-то была первых лет после войны, да, и где было ясно, что вот этот национализм привел вот к невероятному конфликту, в который были втянуты не только там верхи, да, но и конкретные немцы верили, что вот русские там это азиатчина, а немцы это боши, англичане это вот этот жирный питбуль и так далее и тому подобное. То есть вот это как бы образ врага, он держался вот в этих национальных стереотипах. И в этом плане как бы использовать стереотипы для того, что наша Бавария проживет и без Германии, но вот это звучало в программе немножко крестьян, немножко народной партии, но не в программе левых партий. Это было, как бы сказать, это было не их.
Ну и как, собственно, левые получили власть? Вот по той же схеме, что и в Берлине, да, их тоже типа подставили. Ну, поскольку как бы... никто не хотел управлять развалившимся государством.
Государства как такового не было. Было нечто такое, что носило отчасти декоративный характер. Да? Вот был дворец, в котором сидел король,
были, а теперь там музей,
голубые флаги, да, замечательная резиденция, безусловно, да. И в этом плане, когда это не рухнула власть, да, это просто вот как бы король взял шляпу и ушел. И получилось некий вакуум, вот как кто-то говорил, что и короны валялись на мостовой, и власть валялась на улице. И, в общем-то, Курт Эйснер, левый социалист, ее во многом подобрал. Подобрал благодаря тому, что на его сторону стали, как это было тоже в Петрограде, гарнизоны. Гарнизоны. Город был абсолютно насыщен военными.
Эти запасники, да?
Лазареты, запасники, больные, раненые, которые лечились, которые не хотели на фронт. Это все-таки ноябрь 18-го года. Ну, совсем уже не хочется умирать в последние дни. Да еще последние проигранные войны. Да? Наверное, выигранные тоже умирать не хочется. Но проигранные как-то вдвойне обидно. Да? Вот поэтому ставка-то была сделана на солдат гарнизона. И во многом революция баварская на своем первом этапе была революцией солдатской.
Ну, Россия тоже ведь.
И я считаю, что...
Собственно, февраль 17-го солдатский бунт.
Солдатский и матросский, вот как да. мы с вами говорили. Во многом вот матросы, так сказать, заключенные в своих, так сказать, там, трюмах, кубриках и так далее, они и делали революцию. Вот они вышли на это политическое пространство.
А здесь, значит, власть тоже как бы получилась в результате какой-то массовой народной демонстрации, да?
Совершенно верно, да. Вот как бы провозглашение свободного государства Баварии было связано не с тем, что были уничтожены ее противники или изгнанные противники, сколько с тем, что что-то надо было делать, да? Вот точно так же, как в Берлине целых две республики провозгласили, одну Шейдеман, другую Липкнехт, просто потому что никто не мог им противоречить, да? Точно так же Курт Эйснер был де-факто, ну, не избран, да, вот оказался...
Внесен.
Оказался, да, во главе революционной власти, обещая, как независимцы, вот, что сохранятся советы, они тут же возникают, и все-таки будет у нас появиться Ландтаг, вот, аналог Рейхстага, то есть земельный парламент. Вот, будучи таким классическим независимцем, он считает, что нужно сохранить хорошее, что появилось, ну и хорошее, что было. Вот в этом плане он, конечно, совершенно не большевик.
А как они видели взаимодействие между, собственно, Ландтагом, то есть парламентской демократией, и вот этими органами прямой демократии в виде вот этих самозванных советов?
Ну, знаете, ситуация на самом деле довольно интересная. Не случайно вот эта советская идеология, исторический опыт советов, он становится востребованным, например, в 70-м году. И не только в Германии, во Франции, в Европе. То есть попытка вот выйти за рамки этого истеблишмента. А что-то, может быть, было хорошее. И на самом деле идея-то была неплохая. Не случайно в германской конституции 19-го года несколько статей вошли советы, прежде всего, как некие контролирующие организации. Контролирующие организации на первых порах вот, как бы, взаимодействия с традиционной властью, не дать этой власти ну, как бы, так сказать, зажиреть, да, заплыть жирком. В этом что-то было, конечно. А в перспективе уже советам хотели отдать экономическую власть, то есть саму управление на производстве, но для этого надо было, как в России, как говорится, вначале попросить подвинуться реальных собственников всей этой экономической структуры. До этого дело не дошло. Как бы советы были в позиции низкого старта, но до низкого старта дело не дошло. Они на самом деле долго существовали. Я просто хотел бы сказать, что, знаете, уж совсем так их списывать как некую неудачу историческую, да, вот придумали что-то такое, забыли и все. Наверное, это не так, потому что, так сказать, о советах и сейчас много говорят, и не знаю, не хочется так говорить, но, может быть, что-то такое вот неудачно получилось с российскими советами, да, получилось бы как-то иначе, может быть, и эхо этих советов было бы другое в Европе, скажем так.
Что успевают сделать независимые социал-демократы, ну и их союзники, собственно, я так понимаю, что социал-демократы большинства тоже вошли во власть Баварии. Вот что они успели сделать за несколько месяцев премьерства Эйснера?
Да, знаете, скажу так, ничего. Что вот когда, что они делали, они метались. Они метались между Берлином и Мюнхеном, думая о том, стоит ли поддержать вот этот сепаратистский курс Курта Эйснера, пойти на самостоятельные переговоры. Они метались между советами и Ландтагом, то есть выборы в Ландтаг, или сохранить опору на советы. И они, конечно, метались между вот этой социальной революцией, брать у богатых, отдавать бедным, думать о переделе собственности, брать под контроль производство, потому что люди-то возвращаются из армии, надо их либо кормить, либо давать возможность работу. И вот все это метание приводит к тому, что простой народ, да и интеллигенция тоже, вот, о которой мы говорили, она ждет так называемой второй революции. Первая революция, ну хорошо, взяли власть, убрали королевскую династию, но нужно идти дальше. Нужно идти дальше. И, в общем-то,
то есть опять радикализация.
Опять радикализация, а все-таки речь идет о социалистах, соответственно, их электорат, их рабочие требуют социализма. Да, вот было такое выражение, такая, что ли, присказка, припевка. Демократия это немного, социализм вот наша дорога.
А опыт, обещали, большевиков, опыт большевиков их не пугал, народные массы? Они там уже голод, известно же, голод, красный террор, гражданская война, и все это под знаменем социализма.
Вот
и
вы говорите, коммунизма. Известно, понимаете, вспомните ситуацию.
Ну, газеты есть, телеграф есть.
Да. Газеты партийные. Соответственно, то, что напишет независимая газета, она может, например, публиковать статью Ленина, и такое было, да? Это совсем не то, что напишет буржуазная пресса, понимаете? И второй момент, который очень важен, вот здесь как раз на революцию сыграла логика мировой войны. Вот этот образ страшных русских, грязных, там, вши и так далее и тому подобное, он казался совершенно таким, как бы, прагматичным и не сработавшим. Потому что вокруг Баварии, конкретно вокруг Мюнхена, лагеря русских военнопленных, их с удовольствием забирают крестьяне, они им нравятся, это рабочая сила, да, и так далее и тому подобное. Этот образ размывается, нам врали. Нам врали. Если сейчас нам говорят о том, что там у Ленина обобществляют женщин или едят кошек, это, наверное, тоже вранье. Поэтому
но тут живые люди у нас есть, мы да. с ними общаемся, и ничего страшного.
Да. И в этом плане, как бы, вот это неверие стереотипам, пришедшим из военной эпохи, порождает вот такую мысль. Мы не знаем, как в России, мы не имеем реальной информации, но, наверное, там что-то такое есть, если от нас это скрывать. Знаете, такое традиционное писание общественное. Что-то там такое, наверное, есть, если они уж так, эти буржуазные средства массовой информации, так стараются изобразить их там с рогами, с копытами и с хвостами.
Ну и, собственно, в Баварии после этого были проведены, точнее, в процессе этого правления Эйснера были проведены парламентские выборы, да?
То есть совершенно верно.
Все по классической схеме. С одной стороны, советы есть, а с другой стороны, ведь демократия.
Да.
А какие результаты были?
Вот, смотрите, получается так, что, как бы, говорят, там, рубит сук, на котором сидишь, он не просто рубит сук, он сохраняет этот сук, но пытается вырастить и другой сук, чтобы, как бы, усидеть на двух стульях, считая, что это надежно. И Эйснер это как раз убивают, когда он идет на первое заседание парламента Ландтага, где его партия с треском проиграла.
Это 21 февраля.
Да, он идет отказываться года. От власти, но 3%. Ну, как говорится, да, вот невероятно, как революционная партия настолько была дискредитирована, скажем так, избирателями.
А как кто, собственно, выиграл?
А выиграли как раз традиционные силы. Вот. Умеренные социал-демократы с одной стороны и умеренная буржуазная партия, Народная партия Баварии с другой.
То есть в этом плане большинство
консервативный Ландтаг, то есть парламент, который мог произойти, совершенно выборы в которые произошли бы примерно такие же, с таким же итогом и без всякой революции.
Там что-то такое по 35%.
Да. То есть в этом плане независимцев там совершенно не осталось. Как Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Вот таким трагическим образом пришлось идти к Курту Эйснеру, когда его на входе...
Ну вот он идет
входе...
в центре Мюнхена, и вот теперь там, по-моему, есть памятный знак очень такой интересный.
Очень яркий такой, да. Причем вот как раз он идет...
Такая тень на мостовой.
Ну, знаете, как вот когда контур. Рисуют контуры в уголовном розыске, когда кого-то убили. Вот такая же, только не мелом, а медью, да, бронзовые контуры человека, который действительно... И очень хорошо то, что напоминание, потому что это как раз у отеля «Четыре времени года», который на самом деле был такой, как бы, всегда традиционно прибежищем элиты, туда приезжают государственные деятели и так далее, напоминание о революции. Поэтому долгое время там этот такой знак не хотели устанавливать, но установили в конце концов.
А что известно об этом убийстве, собственно, которое, так сказать, подтолкнуло многие события дальнейшие?
Ну, вот здесь вряд ли окажутся приемлемыми конспирологические версии. Ну, вот действительно офицер, граф Арка, который из личной ненависти, как у нас говорят в криминальной хронике, еврея, левого, чужака, по-моему, Косминский у него был настоящее имя. Вот это было олицетворение всего того зла, которое в том числе и привело Германию к поражению. То есть это был скорее вот такой, знаете, как бы протест не столько правого радикала, сколько вот такого военного реакционера.
А
военного
премьер реакционера. Гулял без охраны?
Ну, за ним шел какой-то матрос. Ну, знаете, что такое революционные матросы? Да, казалось, что, ну, понятно, что это был, скажем так, непрофессионал, вот то, что было восстановлено, реконструировало, вот один подходит, он был одет в тоже такую рабочую крестьянскую форму, наверное, это и усыпило бдительность охранника, но и Эйснер шел с одним охранником, в общем-то,
ну, то
времена
спину,
были революционные,
да.
Вспоминайте там, как Ленин ходил тоже там с повязкой якобы зубной болью, да, были такие моменты яркие и необычные. И в любом случае, вот говоря о убийстве Эйснера, это убийство разворачивает вторую революцию.
Я имел, еще хотел знать вот одну деталь, у вас в книге посмотрел. Ну вот, есть же версия, что был заговор правых, а мог быть заговор левых, что он шел не сдавать полномочия, а наоборот возглавить переворот. Потому что в Ландтаге потом была перестрелка.
Была перестрелка, да, откуда-то взялось это оружие. Но вот я все-таки старался опираться на документы. Вот таких признаков левого заговора я не нашел, потому что, знаете, это было бы слишком театрально даже для театральной Баварии. Вот именно устроить этот заговор, так сказать, со стрельбой в зале заседания парламента. Конечно, это требовалось...
Но стрельба-то потом была?
Стрельба была, но мне кажется, они просто действительно проникли. У каждого второго был револьвер и оружие.
То есть какие-то возмущенные
это было, мне кажется, вот такой возмущенный протест людей, которые почувствовали себя уж совсем обманутыми после того, как убили Курта Эйснера. Мне кажется, вот такой подготовленный мятеж, он, наверное, выглядел бы по-другому. Ну и плюс вот надо не забывать все-таки об идеологии левых. Они-то считали, что логика истории на их стороне. Им не нужны мятежи. Революция на марше, революция идет, все идет, как Маркс предсказывал. Да? Мы идем к социализму, коммунистическая война закончилась поражением Германии, и в этом плане особо-то подталкивать ничего не надо. Да? Так сказать, есть какое-то сопротивление реакции, мы это сопротивление будем противодействовать, может быть, действительно и противников стрелять, но тем не менее, вот как бы мятежи, вот эти военные заговоры, это скорее оружие правых радикалов, нежели левых, для которых, как говорится, нужно идти просто напросто ко второй революции.
А правого заговора не было? Вот этот граф Арк, не был ли он участником?
Вот у меня не
группы?
Сложилось такое.
Там общество Тули же было.
Общество было, да, но все-таки, когда мы говорим о некоем заговоре, мятеже, то речь идет все-таки о захвате власти. Да. Общество было немножко такое экзотеричное и истеричное, я бы даже так сказал. Оно любило там искать какие-то арийские корни и во многом, так сказать, стало предвестником уже нацистского движения. Но прекрасно понимали, что потенциала для захвата власти у них абсолютно нет. И в этом плане вот в эту конспирологическую теорию правого мятежа и левого мятежа я не верю. Просто потому, что все-таки как бы вот это движение в направлении парламентской республики в Баварии, оно было слишком очевидно. И вот если бы не убийство Курта Эйснера, вот это уже мой тезис, я думаю, что до Советской республики в Баварии дело бы просто не дошло.
А так возникает какое-то двоевластие, да? Сразу же после этого. То есть, с одной стороны, вот этот центральный совет создается баварский, а с другой стороны, новое правительство Иоганна Гофмана, по-моему, да?
Вот получается именно так, да, что в Германии все заканчивается к тому моменту, к февралю, к концу февраля 2019 года. Ясно, что прошли выборы, уже собралось национальное собрание. А вот Бавария, ну, как часто говорят, баварцы всегда немножко так, вот они, как говорят, в народе тупят, да, и вот они, так сказать, вдруг дошли до некого двоевластия. Потому что после убийства Курта Эйснера вдруг о своем захвате власти заявляет Совет, Центральный Совет Баварии. Но при этом сохраняется и Ландтаг. Вот здесь получается такое институциональное двоевластие. С одной стороны, вот эта группа людей, которые говорят о том, что не Совет. С другой стороны, Ландтаг. А правительство в таких условиях, ну, вот, как говорили классики, бонапартизм, да, оно лавирует. Тот же Гофман долгое время лавирует. Говорит, да-да-да, Совет это хорошо. Да-да-да, Ландтаг я тоже буду слушать.
А реальная власть у кого?
А реальная власть находится как раз на улице. И улица вот как раз командует и тем, и другим. И Совет созывает манифестации, и Гофман созывает некие манифестации, свою поддержку. Но существует еще Берлин, не надо забывать, куда Гофман ездит постоянно, там отчитывается и постоянно просит поддержки. Говорит о том, что сам он с ситуацией не справится, ему нужны какие-то части, какая-то финансовая помощь из Берлина, но и Берлин находится не в очень ином состоянии, поэтому этой поддержки он не получает. Он поддержки не получает, и остается вот только лавировать, ну и, как в той поговорке, да, лавировал, и долавировался до того, что он оказался изолирован и от вот этой как бы левой стихии советов, ну и во многом лишился поддержки Ландтага. Ландтаг за него проголосовал, но потом, в общем-то, сам устранился, понимая, что законотворчество в тех условиях может обернуться для него, для его членов, потерей, ну, например, главы.
А коммунисты посылают такого эмиссара своего, Евгения Левине, вот в Мюнхен. Вообще, вот какова была роль таких пришлых людей в этом кризисе?
Вот очень интересный вопрос. Вот, как говорится, не случайно я назвал работу советским эхом, подразумевая не столько вот эту советскую власть как некий механизм, сколько российский опыт. Вот как бы каким образом он аукнулся в Альпийских горах, в Баварии. И в этом плане, как раз, мне кажется, очень интересно то, что в Баварии как бы ждали вот некого такого указания, указывающего перста из России. И все те, кто оказался в Баварии, оказался, ну, не скажу там, партийными эмиссарами. Они оказались почти мессией вот такого как бы евангелического плана.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор о советском эхе в Баварии с Александром Ватлиным, доктором исторических наук, профессором кафедры новой и новейшей истории ИСТФАКа МГУ, после объявлений.
Цена революции. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов, в нашей студии профессор Александр Ватлин, доктор исторических наук. Мы говорим о революции в Баварии. Ну и, собственно, как происходит вот эта революция? То ли с участием приезжих из России, то ли без участия?
Ну, давайте сразу скажем, что, наверное, это было отчасти моей мотивацией. Я думаю, что если посмотреть не на Россию из Баварии, а на Баварию из России... И руководителям большевистской партии, да, которые захватили власть. Ну, наверное, простым рабочим и крестьянам, даже грамотным, которые читали газету «Правда», было очень приятно. То, что вот этот как бы отклик их собственной революции, да, их захвата власти, вот где-то там аукнулся в далеких Альпийских горах. Вот это было, наверное, даже большим реальным влиянием Баварии на Россию, чем России на Баварию. Почему не было влияния России на Баварию? Ну, прежде всего, потому что, конечно, были линии фронта гражданской войны, и добраться было невозможно.
А с другой стороны... Деньги от большевики поддерживали своих соратников в Германии.
Да, деньги надо было тоже как-то передать. Вот не было ни свифта, ни банковской системы, мгновенных переводов. И много говорилось о деньгах, да и не только о деньгах. Говорилось даже об оружии, которое якобы большевики отправляли в Баварию. Но когда об этом писала буржуазная пресса, рассказывали очень интересные вещи. Это оружие морем отправляли в Северную Италию. Из Северной Италии почти маршрутом Ганнибала, помните, со слонами, да? На каких-то повозках отправляли через Альпийские горы в Баварию. То же самое была ситуация с деньгами, да? Вот когда якобы самолет за самолетом летали из Мюнхена, там был большой аэродром, через Советскую Венгрию в Москву. Ну, вот...
Следов не нашли?
Я нашел следы. Было несколько летчиков, которые детально рассказывали, как они летали. Они либо просто делали вид, что у них сломался мотор, садились в Баварии. Ну, долетело, может быть, два рейса до Венгрии. Венгры давали какие-то деньги, эти деньги приходили, это были австрийские кроны и немецкие марки, но они уже все фактически обесценивались, и там была советская власть, они тоже рассчитывали на то, что будет вот некая сеть советских республик. Какого-то серьезного вот такого материального, что ли, материально-финансового влияния советской России... Ну, помните, мотивация у меня была, согласитесь, да, когда вот такое найти, такое опубликовать, это было бы очень интересно, на самом деле ничего этого не было. И, что не менее удивительно, не было вот такого твердого контроля, что ли, твердого контроля со стороны Москвы за ситуацией, хотя очень хотелось. Постоянно Чичерин, наш нарком иностранных дел, отправлял телеграммы Куну, Белокуну, лидеру советской Венгрии, с тем, чтобы он спросил, что там в Баварии-то рядом происходит. Да? И вот судя по тем перехваченным документам, которые сохранились в полицейском архиве, практически ничего не доходило. Ничего не доходило. Не случайно, когда советская Бавария уже потерпела поражение, Ленин все еще говорит о том, что вот наши соратники на Западе идут к своей цели. То есть никакой вот этой информационной связи не было. То, что было, были действительно несколько... иммигрантов, которые олицетворяли собой не столько русскую, сколько Россию. Ну, и было бы действительно два эмиссара, которые приехали из Швейцарии в Россию в пломбированном вагоне вместе с Лениным. Очень интересные личности. Александр Абрамович и Тови Аксельрод. И которые, опять же, случайным образом оказались в Баварии. Вот просто их туда не отправляли, но они чувствуют, что там-то там происходит. И вот они там оказались и действительно занимали определенные посты. Они не руководили революционным процессом. Но, тем не менее, вот о них можно говорить как о неких эмиссарах, скажем так, носителях идей русской революции. Ну и был последний, вот вы сказали, Евгений Левине, чтобы закончить с вот этим антуражем лидеров советской Баварии. Человек, который тоже имеет русские корни, который жил в Германии, имел германское гражданство, который работал в 18 году в советском полпредстве в Берлине, который основывал германскую компартию, и который действительно приехал как представитель германской компартии в Мюнхен создавать ячейку поднимать революционную работу. Но вот так как я писал его биографию, русскими его можно назвать с некой натяжкой. Да, ну, конечно, для буржуазной прессы, для контрреволюционеров это был настоящий подарок. Вот русский, да еще с еврейскими корнями, да еще живший в Германии. В общем, как бы был весь набор стереотипов, которые можно было повернуть и против коммунистов, и против самого Евгения Левина.
Как, собственно, возникла вот эта Советская Республика? Как они взяли власть? Такое своего рода октябрьское восстание или октябрьский переворот баварский произошел. Но не в октябре, естественно, весной.
Да, он был у нас в начале апреля. И здесь ситуация была достаточно такая конспирологическая. Хотя, вроде, историки не очень любят говорить о конспирологии, они всегда разоблачают всякие конспирологические версии. Но здесь можно говорить о том, что часть социал-демократов большинства, вот этих самых умеренных, правых, она решила попробовать. И опять же попробовать, так же, как пробовал когда-то Людендорф осенью 18 года, сделать политическую карьеру, провозгласив Советскую Республику. И, в общем-то, они подставили левых, сказав им, а давайте попробуем. Гофман, признанный руководитель правительства, уехал в очередной раз в Берлин просить финансовую помощь или что-то еще. И как бы были оптимальные условия. Оптимальные условия. В этом плане не было ни штурма дворца, ни даже каких-то внутрипартийных дебатов. Единственное, вот как бы то, что нарушало совершенно благостную такую картину всеобщего единения социалистов, это то, что Евгений Левине, пришедший на заседание, вот, кстати, оно происходило в спальне королевы, такой вот был антураж, я так понимаю, большая кровать с огромным балдахином, да, вот когда пришли туда коммунисты, они сказали, нет, вот в такой республике мы участвовать не будем. Ну, это просто театр, это комедия, и тут сплошные предатели собрались, с кем вы собираетесь тут брататься.
И что, власть досталась анархистам и независимцам?
С независимцам было там два умеренных социалиста, которые быстренько поменяли линию фронта. Ну, ее называли опереточной республикой, псевдореспубликой. Но действительно, так сказать, советской власти там на самом деле не было. Это было такое как бы верхушечное образование. Ну что, да, вот расклеили объявление про прокламации, люди уже в каких только государствах не привыкли жить, теперь им объявили, что с 7 апреля у нас будет Советская Республика в Баварии. Главное, что изменилось, Баварию стали писать другим образом уже по-немецки. Ну вот, так сказать, с этим баварцами, наверное, были готовы.
Ключевой момент – это вот попытка восстановления законной власти, но вы ее называете мятежом против Советов, вот то, что 13 апреля 19 года произошло, да?
Да, и вот эта первая республика существует всего неделю. Она издает очень интересные законы, которые совершенно никто не выполняет. Там и создаются разного рода, очень похожие на Советскую Россию органы, вплоть до, там, не знаю, комитетов по реквизиции, чрезвычайных комиссий. Ну, все это вот
Красная армия.
Отчасти Красная армия, да, но все это только на бумаге. Все это только на бумаге. И, в общем-то, тот же Гофман, который там недалеко от Мюнхена обустраивается в городе Бамберг, понимает, что снести эту республику ничего не стоит. Ничего не стоит. Может быть, это тоже какие-то параллели с Керенским можно провести. И вот был это мятеж или не мятеж. С одной стороны, это был мятеж, с другой стороны, это был как бы мятеж в пользу традиционной парламентской власти. Вот такое часто случается в истории, что трудно подобрать какие-то, знаете, вот такие четкие политологические формулировки. Ну, а как еще мог Гофман вернуться? Приехать, его бы арестовали.
Да? Фактически социал-демократические отряды какие-то пытались, так сказать, социал-демократа Гофмана.
Отряды всех абсолютно оттенков. Были социал-демократические, были какие-то анархистующие отряды, были коммунистические отряды, были, в общем-то, праворадикальные такие группы. И, в общем-то, выбор был большой. Выбирай, кого хочешь. И в этом плане ставка была сделана на то, что никакого сопротивления оказано не будет. Но вот как раз сработало все-таки то, что рабочие начали организовываться. Они получили винтовки, а уж, слава богу, оружия на складах хватало. Война только что закончилась. И вот эти самые рабочие отряды, неорганизованные, армии-то их назвать нельзя, вдруг, знаете, вот это такое бывает движение снизу, да, оказали сопротивление мятежникам. Ну и мятежники оказались-то, мягко говоря, не очень сильными, да, почувствовали, что-то не получается, они быстренько вернулись на север, считая, что все развалится само собой. Ну, еще недельку подождем. Ну и вот здесь получается такая, знаете, как бы логика движения революции вперед, которая не рождается сверху, а идет снизу. И в Мюнхене говорят о третьей революции. И вот здесь к кому обращаться? Все уже попробовали власть, да? Все абсолютно, ну, кроме вот как бы коммунистов. И здесь такая интересная получается ситуация, без, ну, конечно, без директивы из Москвы, но без какого-то одобрения из Берлина. Местные коммунисты решают вот эту вторую Советскую Республику возглавить. Ну, буквально на свой страх и риск, знаете, вот, понести знамя мировой революции, как говоря лозунгами газеты «Правда», да, туда дальше на Запад. Вот пусть у нас будет вот такой небольшой островок советской власти, а там посмотрим, что дальше будет. Рядом Венгрия советская, не так уж далеко Австрия, в которой все ждут социалистическую революцию. Вроде у Советской России неплохо идут дела, там идет наступление на Восточном фронте, и там с Петлюрой вроде более-менее все получается с его разгромом. И, в общем, такое настроение, понимаете, подъема. И, конечно, с одной стороны, это авантюризм. С другой стороны, вот этот революционный авантюризм, который и создает вот эту, если хотите, прелесть советской Баварии, про которую огромное количество романов было написано в 20-30-е годы, и даже какие-то революционные пьесы ставили. Ну, а после Второй мировой войны уже как бы о ней никто не вспоминал.
Ну и что они успели, опять же, натворить на занятой территории? Кстати, это был только Мюнхен или еще какая-то часть окрестностей?
Это была практически вся Верхняя Бавария. Верхняя Бавария, то есть предальпийская, да, где был пролетарский и интеллигентский Мюнхен. И было совершенно реакционное, такое, знаете, не реакционное, а инертное крестьянское окружение. Вот приходили рабочие отряды, 5-6 человек в какую-то конкретную деревню, устанавливали советскую власть, крестьяне кивали головами, обещали нас еще молоко привезти. Да, да, бургомистр выглядывал из окна, смотрел красный флаг вешать или вот этот бело-голубой баварский. То есть это было как бы формалистика. Все происходило на самом деле в Мюнхене. И главное, что удалось создать коммунистам, и в этом плане они правильно трактовали опыт большевиков в России, да, они создали Красную Армию. Вот созданию Красной Армии было подчинено все. Иногда это были не совсем революционные методы, просто вот безработным не платили пособие по безработице до тех пор, пока не запишутся в Красную Армию. Да? Ну, такой добровольно-принудительный порядок был. Тем не менее, армия была создана. Боевым ядром ее были ветераны войны, конечно, то есть люди идейные. И вторая очень важная группа – это военнопленные. Военнопленные итальянцы, но их было немного, и русские военнопленные. Вот их переодели в баварскую форму, за что их, так сказать, всех расстреливали без особого суда и следствия. Это считалось, да, нарушением военного права. И это действительно было вот такое небольшое ядро, которое было готово сражаться. Вся же остальная армия, несмотря на то, что это речь шла о десятках тысяч, она, в общем-то, разбежалась при первом появлении регулярных войск. То есть это не баварцы победили баварцев, я хотел бы подчеркнуть. В конце апреля, вот две недели с небольшим, продержалась Вторая Баварская Республика. В общем-то, это была такая внешняя. Сложно говорить о внешней, когда речь идет о том, когда Берлин сражается с Мюнхеном, но по отношению к Баварии это была вот такая как бы внешняя агрессия, внешнее воздействие, и баварцы долго не забывали того, что именно пруссаки захватили Мюнхен.
Но там еще из Вюртемберга были части.
Были части из Вюртемберга, были части из других Гессена и так далее. Но это было, знаете, как бы создать такую вот как бы коалицию, да, коалицию борьбы с красными террористами, используя какие-то аналоги с современностью. Но в общественном сознании срабатывал вот этот образ ненавистных пруссаков.
А как насчет красного террора, там ЧК, не успели создать эти баварские большевики?
Вот это как раз то самое эхо, когда, знаете, что-то такое слышали, да, какие-то такие элементы присутствовали, создавали структуры такие, как, о каких писала в том числе и буржуазная пресса, да, то, что вычитывали у Ленина и так далее и тому подобное. Создавали и ВЧК, и комиссии по реквизиции, и Ленин писал баварским коммунистам, это единственное письмо, которое сохранилось, которое не дошло до них на самом деле, да, о том, что вводите 4-часовой рабочий день, раздайте землю крестьянам, раздайте жилище рабочим.
Ну, то есть, как говорится, популизм по полной программе.
Абсолютный популизм. национализм, который, в общем-то, сработал. Он сработал в России и, может быть, даже сработал в Баварии. Не могу этого утверждать, но до этого дело не дошло. Письмо это Ленина, оно было 27 апреля датировано. Просто до Баварии не дошло. Поэтому все эти учреждения вот такого российско-советского типа, которые создавались, включая ВЧК, на самом деле они как бы работали сами на себя. Работали сами на себя. Вот эта знаменитая история с реквизициями. Солдаты реквизировали продукты и, как бы сказать, сами их употребляли. Что-то там доставалось.
А заложники, вот там был расстрел заложников, тоже вы описываете. Такая трагическая история.
Трагическая история, которая как раз дала и Берлину, и контрреволюционным силам в Баварии предлог для того, чтобы ускорить свое наступление. Оно так или иначе произошло бы, и, в общем-то, республика разваливалась. Это вряд ли было каким-то таким, знаете, жестом отчаяния. Скорее, это было все-таки вот какая-то инициатива снизу. Были захвачены заложники. Это действительно были люди, которые участвовали в обществе Туле. То есть, вот такие как бы правые радикалы, которые осуществляли, ну, такую, скажем, шпионскую деятельность в рамках республики. И это было на самом деле не что-то такое необычное.
Но вот, законного правительства.
Когда надо было их, вопрос стоял как бы либо отпускать, либо расстреливать, либо забирать с собой. Буквально в последние дни существования Советской Баварии вот их просто поставили к стенке, расстреляли. И там была одна из женщин. Да, женщина еще была и графиня, да еще, вероятно, молодая, красивая. Потом это было превращено в настоящее пропагандистское шоу. В соседней лавке взяли какие-то там свиные туши, разложили, вот как бы якобы их порезали на кусочки. То есть отработала военно-пропагандистская машина по полной. Потом оказалось, что на самом деле ничего такого.
А сколько людей погибло?
Порядка 10. Mm-hmm. Причем там один был безвинный профессор. Ну, действительно, вот не было никакой команды. Ну, хотя у нас и с цареубийством-то сложно найти какие-то документы. Но там явно это была вот такая как бы инициатива левых радикалов. И я бы не сказал, что она сыграла какую-то роль вот в судьбе Советской Баварии, потому что к тому моменту, это конец апреля, уже все было предрешено.
Ну, а вот штурм Мюнхена вот этими коалиционными силами, собственно, как он произошел и как вели себя вожди революции? Вы там описываете, что как-то они поразбежались, прямо скажем.
Ну, политические вожди, да, они ссылались на решение партии, речь идет о коммунистах, да, о том, что партийное руководство приказало им сохранить свои жизни для будущей революции.
Но в любом случае,
они были пропагандистами, они не были военными деятелями, и, в общем-то, они, как бы так сказать, затаились. Кто затаился, тот был вычислен, потому что поддержки среди вот, в рабочей среде не было, а интеллигенция, сами понимаете, как говорится, готова была служить и новой власти. Было несколько человек, которые действительно вот, нашли свою смерть на поле боя, в том числе и руководитель Красной Армии, матрос Эгельхофер. То сопротивление, которое было оказано, я бы не назвал это штурмом. Это было, значит, что-то такое вроде вхождения боевых порядков правительственных войск в Мюнхен с некими локальными стычками. Поэтому количество убитых в боях было минимальным. Тот, кто был убит на улицах,
сотни,
с оружием
это, да?
в руках. Ну, всего 400 человек. Но я думаю, порядка 100 из них, может быть, погибли в ходе боев.
Остальное это
вот террор, когда людей просто ставили в стенки за то, что они там не могли говорить по-баварски. Вот мне удалось раскопать историю с русскими военнопленными, которые были захвачены в пригороде Мюнхена. Их было 53 человека. Никто из них не мог, не то что по-баварски, да, по-немецки двух слов связать. Ну, ясно, вот они враги.
Перестреляли.
Враги их просто поставили там корву к стенке и перестреляли. Так что в этом плане мы можем говорить, конечно, о белом терроре, и вот об очередной показательной порке, которая должна была успокоить общественное мнение. Вот пришла настоящая власть, она может за себя постоять, а вот эти все красные, там, чужеродные элементы, да, вот, как говорится, мы их наказали по полной, и в нашей доброй, старой, бело-голубой Баварии никогда такого не повторится.
Но из лидеров баварской вот этой революции погиб, точнее, по приговору суда был казнен Евгений Левине, вот те, кто расстреливал этих заложников, а остальные просто были осуждены на длительные сроки, так я помню?
Да, было несколько смертных приговоров, их на самом деле было немного, И вот интересно то, что архивным наследием этой Советской Республики похвастаться нельзя. Все было уничтожено в последние дни существования республики. И то, что осталось и на что я опирался, это как раз архивно-следственные дела. Судебные дела коммунаров, как их называют, потому что они, конечно, рассказывали о том, что было. Конечно, люди, которые их допрашивали, это были офицеры, препарировали это все соответствующим образом, да. Но это, тем не менее, единственный источник, к которому надо относиться критически, но который позволяет нам реконструировать реальную историю Советской Баварии. Большинство приговоров были там 3 месяца, 1,5 года и так далее, но исключением лидеров, один из которых, Евгений Левине, как раз, опять же, показательным образом, он не был ни военным, не отдавал каких-то таких серьезных приказов, был, опять же, для того, чтобы не превращать его в такого, знаете, фигуру заложника, заложника революции, так же, как это было с Либкнехтом там и с Розой Люксембург, вот предпочли, это было политическое решение, предпочли его приговорить к смертной казни.
Каково было влияние вот этой баварской коммуны, которая, собственно, даже социальные какие-то реформы и не успела, видимо, начать, на дальнейшие события в Германии? Я так понимаю, что был откат, наоборот, вот этот реакционный, особенно в самой Баварии, очень сильный.
Ну, вот тут как раз, да, на самом деле это достаточно проверенный тезис историографии и немецкой, и баварской, да и нашей тоже, о том, что без событий Баварской республики трудно себе представить превращение именно Баварии в зародыш нацистского движения. То есть вот попытка правительственных сил вернуть это, или точнее остановить маятник на вот этой центристско-благостной позиции бело-голубой, на самом деле она не срабатывает, и пропаганда крайне правых, первоначально это крайне правых, потом это нацисты, она очень востребована, потому что они говорят вот об этих еврейско-русских большевиках, которые приехали с деньгами, с оружием и так далее. Ну, то есть они разыгрывают этот самый заговор, который будет, в общем-то, станет в перспективе стержнем нацистского движения. И тот же Адольф Гитлер, он не просто оказался там, да, он находится в казарме, он входит в состав совета, то есть он как бы...
Но незаметен.
Незаметен, да, ему, вероятно, это все-таки не нравится, но для него это остается тоже таким как бы великим страхом, что могло бы быть, например, с ним, да. И, в общем-то, его политическая карьера начинается тогда, когда он входит вот в эту комиссию по проверке, по выслеживанию тех, кто симпатизировал республике. Советской Республики. И только потом он становится уже вот этим самым агитатором, агитатором, деятельность которого приведет его в ряды вначале немецкой рабочей партии, а потом уже НСДАП.
Ну, на ваш взгляд, демократия веймарская могла вообще в Германии удержаться вот после этих событий, после попыток еще нескольких спровоцировать революцию, после нескольких правых путчей?
Ну, все-таки, если говорить о судьбе веймарской демократии, первой германской демократии, мне все-таки кажется, что она не была обречена. Вот есть такой тезис, опять же, когда мы смотрим на историю с конца, с января 1933 года, ну, как говорится, шансов не было, вот было такое мощное движение, был реваншизм, который также использовали нацисты, и шансов у нее не было. Мне кажется, шансы были, и, в общем-то, довольно стабильные были годы 20-е, годы вот этой всеобщей европейской стабилизации экономической, политической. Но потом пришел кризис, и здесь, конечно, вот уже в оперативном плане, политические элиты той Германии во многом завязаны на военную верхушку. Все-таки рейхспрезидент, все тот же фельдмаршал Гинденбург, да. Они не нашли политических решений по сохранению демократии, и они не нашли экономических решений по преодолению кризиса, и, в общем-то, кризис по Германии ударил в максимальной степени, 6 миллионов безработных. Это действительно армия, которая частично уходила к коммунистам, но все-таки, которая в большей степени перешла в ряды штурмовиков и фактически стала вот этим как бы боевым отрядом Гитлера.
Ну, это вот любопытно, потому что, конечно, опыт Носки и вот этого союза социал-демократов с военными почему-то не был востребован.
Да, власть считала, что республика слишком утвердилась, и точно так же, как, вероятно, как коммунистов не воспринимали серьезно нацистов те лидеры, которые, ну, как бы сказать, несут ответственность за гибель веймарской демократии.
Спасибо. Сегодня у нас в студии в программе «Эхо Москвы» был Александр Ватнин, доктор исторических наук, профессор кафедры новой новейшей истории исторического факультета МГУ и, собственно, автор книги «Советское эхо в Баварии», которую я рекомендую нашим слушателям почитать и получить интеллектуальное удовольствие. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.